Пять уроков Пятидесятницы. Первый урок – урок ожидания. Второй урок – урок единодушия. Третий урок – урок принятия. Четвертый урок – урок благодарности и урок благовестия. Это пять уроков, о котором говорит этот праздник. И вот давайте все по порядочку. Первый урок у нас – урок ожидания. Вот следующий слайд. Чего ждали ученики? Ну что они ждали? Такой текст, если видно, можно прочитать его в первой главе Деяний. «Собрал их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Да? И текст идет. То есть ожидайте. Христос говорит: друзья, ну вы хорошо, что вы все, вот я воскрес, я вам явился, я вам сказал, вознесся, и вот он говорит при вознесении какие слова? Ну, он говорит при вознесении: идите, научите все народы, правда? И вот после этого, казалось бы, Петр, Иаков, кто там еще, все апостолы, они могли бы ринуться. Побежать просто в Иерусалим и сказать: друзья, давайте благовествовать, давайте говорить, нам же Христос заповедовал, и все, и мы, в общем-то, будем рассказывать людям. Ну и что, они так сделали? Нет, они не сделали, потому что Христос им повелел ждать. Они могли бы побежать, потому что есть уже определенное заповедание, есть определенное слово от Христа, что нужно это делать, но они ждут. И это не просто так. Знаете, мы думаем, что если Бог говорит «ждите», значит, как-то, знаете, это не, с одной стороны, человек, такое существо, которое не умеет ждать. Я вот по себе могу сказать, я вообще, греховная природа, она дает такой эффект ненасытимости. То есть мне сколько не дай денег, я все равно, мне мало будет. Или сколько бы мне мороженое не давай, я все равно захочу это мороженое. Вот ребенку постоянно нужно мороженое. Ему говорит: думаешь, ну что ж такое, ты можешь себе просто застудить все. И поэтому, что могли сделать ученики, если бы они не ждали? Они могли выйти на улицу, рассказывать о Христе каждому пришедшему или прошедшему, не знаю, иудеи бы, и могли бы возникнуть беспорядки, могли возникнуть проблемы. И знаете, на день Пятидесятницы уже люди бы, в таком множестве не пришли бы. Это такой, знаете, домысел определенный, который, какой-то сценарий, по которому могло развиваться событие. Но они ждут. У Бога определенный план на апостолов. Какой план? Ну, во-первых, Пятидесятница – это праздник. Знаете, это не просто праздник. Это был 49-7 седмиц, это 49 иудейский праздник, когда отмечалась годовщина обретения закона на горе Синай. Мы все это знаем. И на эти праздники, праздник Пасхи, и на этот иудейский праздник всегда приходило очень много народу. Это было правильно, это было понятно. Кто приходил? Иудеи приходили, прозелиты приходили, люди, которые чтили Бога, из других стран тоже приходили. Поэтому собиралось достаточное количество людей. И Бог знал, что в этот момент очень важно сказать проповедь Евангелия. Очень важно этим людям, которые пришли. И что происходит? Эти люди каятся, и они расходятся в другие страны. Это слово начинает быстро распространяться. Но с другой стороны, если бы они действовали по сценарию номер один, какой я представил, они бы начали разговаривать, может быть, начались бы какие-то беспорядки, потом бы людям сказали: а что мы пойдем паломниками, пойдем в Иерусалим, там же беспорядки. Вот сейчас в Таиланде беспорядки, кто-нибудь поедет отдыхать сейчас? Вряд ли кто-то поедет, правда? И, может быть, не так много народу бы пришло, но у Бога всегда есть какой-то определенный порядок, определенный план. И он не просто так, Бог сказал: ждите обещанного. Ждите, потому что придет время тогда, когда вас посетит Бог, тогда, когда вас посетит Дух Святой. И вот урок ожидания. Знаете, этот урок ожидания, иногда даже это очень хорошо говорить братьям. Ну и сестры, они все время ждут, да, когда там парень предложит замуж пойти. Вот. А парней у них же побыстрее, они же, нам надо быстрее решать этот вопрос. Вот, они быстрее, им нужно все. И поэтому, ну, больше к братьям, так они меньше, больше торопятся. Вот. Но в любом случае Бог еще раз показывает в этом празднике, что человеку нужно иногда отрезвиться, человеку нужно иногда подождать. Потому что Бог не просто так, Он никогда, иногда нужно действовать, когда Бог говорит, иди и делай. Но иногда есть времена, когда нужно ждать. И этот праздник нам еще раз об этом свидетельствует. И, знаете, это очень хорошее еще раз свидетельство о том, что, знаете, как мы, у кого есть, например, iPod? Ну, может, не iPod, а телефон с контактами. И вот, знаете, такие современные ребята, может быть, сейчас кто-то поймет меня, иногда есть такая синхронизация. Знаете, синхронизируют Outlook, контакты синхронизируют со своим телефоном. И чтобы контакты не потерять, люди обычно закачивают эти контакты куда-то в другое место, и они потом синхронизируют их, чтобы все было правильно. И вот так вот мы должны определенным образом синхронизировать время, Божье времени, в Божье время, Божий план, который уготован мне сегодня, который уготован церкви, я должен синхронизировать с моей жизнью. Если Бог сказал ожидайте, значит я должен ждать. Если Бог сказал идите, значит я должен идти. И вот это вот урок ожидания, он еще раз нам говорит о том, что мы должны обязательно сопоставлять наши графики, наши временные графики. Как я сегодня живу? По воле ли Божьей я сегодня живу? Вот второй урок. Второй урок – урок единодушия. И там написано, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно, что? Вместе. Они были вместе. И вот смотрите, а если вспомнить время, когда вот буквально перед тем, как Христа взяли, о чем ученики больше всего заботились? О чем? Ну, да, о своем месте. Кто право сядет, кто слева сядет, а кто будет где-то рядышком сидеть. Ну, а где рядышком? Ну, мне побольше, а ему поменьше, он тут хороший вроде бы, а этот как-то с нами не сильно ходит. Он не из наших. То есть, такой дележка определенная была. И все время споры, они такие, и знаете, все время какие-то споры, беспорядки были, с одной стороны, ну, такие, знаете, еще, ну, которые граничат уже с распрями, которые порождают, может быть, нехорошие побуждения в сердце. И вот здесь мы видим совершенно другую картину. Когда апостолы, ученики собираются, и все они единодушно вместе. Буквально, может быть, несколько месяцев назад эти же сами ученики дрались просто буквально. Они просто дрались и говорили, нет, я первый. А Христос их разнимал, говорит, нет, вот кто будет последний, тот будет первым. И вот люди вроде бы в таком, знаете, разобщении находились, и сейчас они вместе, они единодушно вместе. Ого, какой эффект! Вот это эффект! Они находятся в молитве, они находятся рядом с друг другом, они понимают друг друга. И все эти споры, они уходят на задний план. Они уходят, и все. Вот это общение, спокойное общение в единстве, такое тихое, негромкое, тихая, уединенная беседа. И знаете, вот такой образ складывается, как будто, и вот, знаете, образ голубя, Святого Духа, который летит, знаете, на такой вот, какой-то, когда картина такая рисуется, когда тихое такое место, такое красивое живописное место. И вот мы такое живописное место вырисовываем буквально в нашем общении. И Дух Святой, Он посещает именно то общение христиан, которое вот это, этот образ рисует. То общение христиан, которое рисует образ тишины, единодушия. Вот именно в этом образе легко пребывать этому голубю, Духу Святому, которое снисходит и объединяет людей. Вы знаете, вчера вот интересное такое, кто смотрел «Интер Бавария»? Вот, Саша смотрел, Серега, Сережка смотрел. Мне вчера жена такая спрашивает, говорит, а как вот, знаете, вот все знают нападающих. Все знают нападающих, потому что они голы забивают, правда? А защитников никто не знает, ну, вратаря могут знать там чуть-чуть, полузащитников так. Ну, а нападающих знают, потому что они голы забивают, они вот такие звезды. А вся остальная команда, она как бы, ну, что она еще делает? Ну, собственно, практически ничего, да. Но на самом деле команда-то, она доводит мячик до тех ворот, а нападающий просто бьет и переправляет этот мячик, просто обязанность нападающего попасть в ворота. Ну, так если грубо говорить, да. Но команда делает практически всю работу. Но знаем мы людей только тех, кто вот отличается вот в этом процессе забивания голов. И также здесь мы как команда действуем. Мы как команда, мы в единодушии работаем. У каждого есть определенная цель, определенная, ну, скажем так, роль. Кто-то нападающий, кто-то защитник, но в любом случае... Кто-то вратарь даже. Наверное, вратарь это, наверное, пастор церкви ловит всегда мячи. Те, которые летят. Вот. Есть еще такие чистильщики, знаете. Это защитники, самые последние. Но в любом случае, знаете, даже можно было бы классную проповедь сказать, как церковь, как футбольная команда. Я думаю, много бы пришло народа послушать. Но в любом случае мы можем сказать что? Что мы духовное единство созидаем в нашей церкви. Мы должны его созидать. Мы как духовная команда боремся с противником. Мы выигрываем его. Мы должны его выигрывать. Поэтому мы призваны к единству. И вот Пятидесятница опять же таки напоминает нам об уроке единства, которое мы должны иметь. Третий урок. Урок примирения. Ой, не примирения, а принятия, извините. И все изумлялись там, да? Все изумлялись и дивились, говорили между собой сии, говорящие, не все ли галилеяне. И там каждый слышит в своем наречии, да? Вот они слышали, язык говорил. И вот какой урок принятия? Урок принятия заключается в «я принимаю дар Божий». Первое. И я принимаю тех людей, которые Бог мне дает. Это второе. Первое. Я принимаю дар Божий. Знаете, что интересно? Что один доктор богословия, он сказал, что интересное, что вот это вот разделяющие языки, научное название даже имеют. Ингнис ламбенс. Очень сложно выговаривается. И такое атмосферное явление есть, очень интересное. И вот он там изучает, он говорит, что разделяющие языки, они подобны как свеча, которая горит, но этот огонь, он не всепожирающий огонь, природа всепожирающего огня, которая съедает все. А этот огонь, он имеет такую, знаете, природу мягкости, такую природу такого приятного освещения. Я, конечно, не люблю говорить о символизме вообще, но здесь приходится говорить о символизме, потому что день Пятидесятницы и огонь, вот этот языки пламени. Вообще, знамения огненные, они присущи очень много, присущи в Ветхом Завете. И обычно Дух Святой сравнивают с ветром, да, с порывами ветра, или ветер, да, ветерок, или с огнем еще. Вот тут два таких вот, две такие... может быть, не крайности, а такие сущности, да? Когда Иоанну Крестителю, в исполнении пророчества Иоанна Крестителя о Христе, написано о Христе, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Некоторые богословы говорят, что крестить Дух, Святым Духом как огнем. То есть, это первое упоминание. Очень интересное напоминание, что в этот день, когда был дан закон на горе Синай, он был дан в огне. Огонь закона, его еще говорят, и Писание говорит о том, что вот этот закон Евангелия, он также был рожден в огне. Еще очень интересное признание, призвание Иезекииля было подтверждено свыше видением горящих углей. Предназначение Исаии касанием горящих углей его уст. И вот это нам говорит о том, что Дух Святой, подобно огню, наполняет наши сердца. Ну что делает огонь? Что делает огонь? Он расплавляет. Но полезное свойство огня не просто, знаете, сжигать. Полезное свойство огня очищать. Очищать от примесей. И вот когда человек принимает Духа Святого, можно сказать, что Дух Святой, и правомерно это будет высказывание, что Дух Святой очищает нас от всяких примесей. Он подобно огню поселяется в нашем сердце для чего? Для того, чтобы просто сначала вычистить из нас всякую нечисть, всякую неправду и тьму. Он подобно огню просто укореняется в нашем сердце. И это очень важно. И вот этот дар, который Бог предлагает сегодня, я предлагаю, Бог предлагает тебе лично принять Духа Святого через молитву покаяния. Через молитву покаяния ты можешь обрести сегодня Духа Святого, который будет очищать тебя, который будет подобно огню тебя очищать каждый день, просто выметать из своего дома всякую нечистоту и пыль. Вот это очень важный момент сегодня понять, готов ли я к принятию Духа Святого, готов ли я сегодня просто... Готов ли я очиститься? Потому что некоторые говорят, ну знаете, я хочу к Богу идти, но я не хочу оставлять свой грех. Но вы знаете, что Дух Святой, Он если побывает в сердце человека, то Он очищает, просто сжигает эту примесь. И вот готов ли я принять этот дар? Это очень важная мысль. Это очень важная мысль, потому что люди... Некоторые могут не понять это. И вот дар, этот дар не только в очищении, дар Святого Духа, он будет обличать вас, наставлять, это все Дух Святой будет делать в сердце человека. Но дар Святого Духа это прежде всего и цель. Дар Святого Духа это целесообразное участие тебя и меня в служении Богу. Вот смотрите, для чего был дан Дух Святой? Ну, что вы можете мне сказать? Они приняли Святого Духа, что они начали делать сразу? Они пошли сразу говорить о Христе, сразу благовествовать пошли. Это целевое, это целевая модель, это не просто так, это Дух Святой, он знаете, вот он просто не сходит. Я могу использовать свои дары. Вот мне, я пришел к Богу, получил Духа Святого, я получил дары от Духа Святого, и теперь я могу их использовать в свою выгоду, правда? Ну, а почему? Вот, например, я получил язык, как вот апостолы, например, да? Получил язык, я хорошо понимаю, английский, русский, немецкий, японский знаю, и еще тысячи хороших наречий. Почему? Я, в принципе, не могу неплохо зарабатывать переводчиком, да? Могу же. Я могу пойти устроиться в иностранное бюро и неплохо в посольстве подрабатывать, правда? Ну, Петр может, в принципе, идти и там работать. У нас очень, очень неплохо демократические связи выстраивать, да и того времени Рим, демократическая республика, того времени с разветвленной структурой экономики, куча. Пойду служить Риму. Правда? Так поступил Петр? Нет. Свои дары он использует целенаправленно. Он имеет определенный, Бог не просто, Он на своих правах дает этот дар. Он не на правах, то есть, ты знаешь, на тебе и иди, делай, что хочешь. Человек не использует этот дар Святого Духа просто так. Он дается именно целостность. Он дает человеку понять, во-первых, что ему нужно делать. Вот это очень важный момент. Некоторые это не понимают. Вообще, люди, вот это принятие дара языков, принятие дара Святого Духа, и это не просто принятие. Урок принятия еще состоит в том, что я принимаю тех людей, которые пришли. Они из разных национальностей. Мы читаем, парфяне, медяне, кто там еще был, еламиты, египтяне там были, из Иудеи, еще откуда-то. Смотрите, сколько разных национальностей, сколько разных людей. И вот Пятидесятница нам говорит, друзья, ну вот они все пришли, вы им сказали, вы иудеи, вы люди, которые о Боге привыкли слышать с детства, и вы начинаете общаться с кем? Ну, кто это были? Это были язычники, которые, ну, о Боге знали что-то. Но это были люди, которые совершенно, может быть, знаете, я должен принять их все. Все национальности мира, они должны уместиться в моем сердце. У меня должно быть сердце Павла, которое расширено просто, которое расширено и всех принимает. Ну, маленький ты, может быть, неказистый, может быть, наоборот, ты слишком высокий, длинный, и мне приходится голову задирать. Может быть, ты черный, а может быть, белый. Может быть, ты с такой прической, может быть, ты в джинсах в церковь ходишь, а может, в юбке. Но я любого должен принимать. Я с любым должен общаться, и потому что они откликнулись на призыв Божий, они здесь в церкви находятся. Они здесь в церкви. И поэтому урок принятия. Я принимаю. Во-первых, я принимаю дар Божий, такой, какой он есть, на его правах. Я принимаю дар Божий, потому что он очищает меня. И я принимаю людей. Это урок принятия. Очень хороший урок, который раскрывается в этом празднике. И четвертый урок, предпоследний. Урок благодарности. В чем этот урок? Ну, во-первых, Тир был, например, центром торговли. Центром торговли, куда стекалось весь торговый люд, стекался. А Иерусалим был центром паломничества, поклонения, куда стекались все такие набожные люди. Те, кто очень хорошо чтил Бога, соблюдал все правильно, приходили туда. И вот кто были ученики в основной массе? Кто? Ну, они были уроженцами Галилеи, правда? А вы знаете, что галилеян вообще презирали? Знаете? Вы знаете, что галилеян вообще ни во что не ставили? Им говорили, что вообще это темнота, это дремучие вообще люди. Это люди, которые вообще ничего не знают, они невежи, и с ними, собственно, разговаривать о чем-то таком высоком, духовном вообще нельзя. Галилеяне, это люди, ну, так, смотрите, вот так вот, если сравнить, это вот, например, Москва и какой-нибудь там, не знаю, деревня какая-нибудь там, где-нибудь, не знаю, где самое, а? Новосюки, вон. Вот, например, сравните, вот такие вот люди приезжают из Новосюков и начинают в Москве проповедовать. Ну, с одной стороны, непонятная вообще тенденция, что они здесь делают. Но с другой стороны, они не просто проповедуют, как бы, знаете, так вот, ну, по-своему такой, используя такой диалект, такой странный такой, может быть, иногда приезжают, так вот, ну, высказываются немножко неправильно, может быть, даже косноязычат чуть-чуть. Но они говорят все очень верно, четко, точно. И думаешь, ничего себе, ну у вас познание, наверное, второе высшее образование точно получили в МГИМО и лингвистику закончили, наверняка. Ораторское искусство, наверняка несколько курсов прошли, ну у вас так здорово получается. Люди не книжные, люди не имеющие никакого образования, может быть, даже вообще там сборщик налогов, которого все презирали, Петр, который ловит рыбу, и, собственно, ремесло свое только знает. И вот здесь люди не ученые, которых Бог призвал, и Он им наделяет такой способностью, такой уникальной способностью. Эта речь, я вам так, знаете, подчеркну, эта речь была без запинок. Эта речь была легкая, грамотная, изысканная. Это речь, которая записана в Деянии, и много проповедников учатся просто проповедовать, исходя из того, что мы изучаем, как Петр сказал грамотно. Он сказал две проповеди отличные, по которым можно учиться. Это была правильная, построенная, грамотная речь. Это было совершенное чудо. И совершенное чудо, оно наделяется высшим качеством. И это мы должны знать. И вот благодарность Богу. Он избирает кого? Совершенно, может быть, ничтожных людей, может быть, таких людей, которых никто не заприметит, таких трудяг, может быть, от сохи и посоха, а Он выбирает для того, чтобы поставить их на служение в церкви, для того, чтобы просто через них изливался Дух Святой, и они открывали сердца людям и глаза их. Вот это важно знать. Я благодарный Богу, я должен быть, понимая то, что Святой Дух наполняет мое сердце, что Он дарует мне такие замечательные таланты, раскрывает мою личность. Я должен всегда благодарить Его за это. Знаете, что интересно, вот так я думаю, вот день Пятидесятницы, вот я, например, приеду куда-нибудь, в какую-нибудь страну, например, ну вот в Египте, да, вот там мы отдыхали недавно, мне вот рассказывают историю, очень интересная такая история. Всегда, когда приезжаешь к иностранцам, когда там, допустим, египтянин или там кто-то, может быть, в Европе был, испанец, итальянец, когда он начинает на русском говорить. Ну, во-первых, интересно сразу его послушать, что же он сейчас что-нибудь скажет такое, ну, можно будет посмеяться, потому что он, ну, не очень хорошо языком владеет, особенно гиды, когда едешь, они рассказывают там истории всякие забавные, и вот ты слушаешь так, знаешь, с одной стороны очень приятно слушать, с другой стороны немножко, ну, так, с юмором относишься, вот, и вот история была, мои родители приезжали как-то в Турцию, и сидят, кушают тоже, и, значит, они там... Ну, покушали, официант подходит и начинает убираться. Ну, вот, ну, берет там тарелку, как, и он так папе говорит, они, значит, сидят, вроде бы христиане, папа так, знаете, сокрушаться сразу начал. Он говорит, бардак. Ну, папа сразу думает, ну что за свидетельство такое? Сейчас вот здесь бардак, значит, на столе бардак, вот христиане приехали, значит, это. Ну, он такой сразу, знаете, убираться начал, папа такой, знаете, ставить там тарелки друг на друга, чтобы так немножко крошки, значит, со стола сгребать. Он такой, бардак! Он опять думает, что ж такое? А бардак по-турецки это стакан, дайте мне стакан. Вот. Бардак, он несколько раз сказал бардак, он, знаете, с одной стороны было весело, потом они говорят, ну мы вообще так изумились, думают, вообще официант приходит и говорит, что у вас тут грязно на столе. Вот. Ну это такая смешная, с одной стороны, эпизод в жизни, но в любом случае, я благодарен Богу, я храню священную память о великих делах Божьих, я храню эту память, я каждый день... к этой памяти возвращаюсь. И вот пятый урок, последний урок, урок благовестия. Ну, я вообще много могу говорить о благовестии, и я не буду много говорить, обещаю вам. Я могу одну только сказать. Вот скажите мне, назовите мне хоть одну причину, чем тогдашний Иерусалим отличается от нашей Москвы. Тогда в Иерусалим приезжали люди для поклонения Богу. В нашу Москву едут люди, ну да, работать. В нашу Москву тоже много кто едет, правда? И знаете, у нас замечательная есть возможность. У нас просто самая лучшая возможность сегодня. Просто выйти и поговорить с людьми. Вот это все, что от нас требует Бог сегодня. Он нам даровал вот этого Духа. В день покаяния мы получаем этот залог Духа Святого, который побуждает наши сердца идти и говорить с людьми. Сегодня наша Москва – это тот же Иерусалим того времени, когда люди стекаются, толпами бегут. Что в Иерусалиме было разнонациональное общество, сейчас в Москве то же самое. Вы скажите, кого мы в Москве не встретим? Любого. Поэтому никакой разницы нет. Есть разница только в церкви того времени и в церкви сегодня. Вот мы, сопоставляя эти две церкви, сопоставляя горение, сопоставляя наши устремления, можем сделать для себя вывод, хороший вывод.